«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Музей ГУЛАГа выпустил недавно вторым изданием сборник невыдуманных рассказов Леонида Моисеевича Гордина. Рассказы эти были написаны еще в 60-х годах прошлого века, опубликованы с опозданием на советскую власть в 2018-м. Выйдя они в свое время, получи Городин известность, начни писать свою прозу дальше, и появилась бы новая литературная звезда. Но ничего этого не случилось. Может быть, и не могло бы случиться. И вот по какой причине. В Советском Союзе никогда в его истории людей не отпускало главное чувство – чувство страха. Страх этот был разнообразен, и в коллективном сознании нередко камуфлировался разными другими чувствами или их пропагандистскими муляжами. Чувством локтя, чувством семьи единой, благодарностью родной стране, партии, вождю, революции, народу, чувством ответственности за коллектив, за передовую науку и благодарностью за великую победу. У меня были старшие друзья, муж с женой, как тогда говорили, проживавшие в Украинской ССР. И вот они собрались эмигрировать в Израиль. Жена больше всего на свете боялась персонального дела в парторганизации у себя на работе. В голове у нее сидела формула «исключить из партии и расстрелять» еще из 30-х годов, когда кто-то из ее близких родственников так и погиб. Но ведь 1970-е на носу, а не 30-е. Ведь не смерти же ты боишься. Но чего? Я не могу. Родной город – это пятно. Друзья мои решили переехать куда-нибудь и уже оттуда начать оформлять отъезд в Израиль. И вот они переехали. Не то в Калугу, не то в Боровск. Волынка была ужасная. Материальной выгоды от этого переезда не было никакой. Наоборот, ты не понимаешь. Психологически мне это невозможно будет вынести. Весь техникум, все учащиеся придут. Пока переезжали, оба заболели. В Израиль они так и не уехали. Умерли на своей советской родине. Страх быть исключенным из партии оказался сильнее страха смерти. Формула стала зеркальной, отброшенной лучом иронии из прошлого в будущее. Расстрелять и исключить из партии. Страх, обутый в чувство локтя. В ответственность перед коллективом. А как же наши общие ценности? Этот страх передается из поколения в поколение, потому что уж больно просто делегировать все человеческое в себе чему-то большему, заведомо большему, чем ты сам, твоя семья, твои родные. Вот почему с такой легкостью советские и бывшие советские люди отказываются от любых уз, дружеских, семейных, коллегиальных, лишь бы только начальство не прогневить. В рассказе «Рыжий мужик» Леонид Городин вспоминает эпизод из 1938 года. В самом темном углу землянки лежал мужик. Малоречивый, тихий человек. На работу он снаряжался всегда основательно. Бушлат подпоясывал бечевочкой, чтобы не поддувало, шею обматывал полотенцем, голенищем валенок пришил тряпицы, которые завязывались поверх колен, чтобы снег не набивался. Однажды, когда выгоняли на работу, он вот так вот снаряжаясь, замешкался в своем углу. На него налетел комендант с бранью. И тут я впервые услышал его ясный, спокойный, немного грустный голос. «Ты по что на меня гремишь? Я не твой раб, я раб государства». Городин в 1962 году показал расстояние между сохраненным достоинством и его утратой на предпоследнем рубеже. Рыжий мужик признает свое рабство перед машиной государства, но не признает завертухаем, комендантом, другим таким же, как он, но только деятельным рабом этого государства, право греметь на себя. В начале 60-х эту мелочь не умели по достоинству оценить. Суровый стиль, скупая грубость Хемингуэя. А в литературе главное умение писателя поставить читателя перед выбором, с кем читатель себя отождествит. Или попроще, кому посочувствовать, так сказать, Муму или Герасиму, Йозефу К., превратившемуся в насекомое, или его родителям и сестре, приговоренному к казни или палачу. У меня всегда вызывает отрыбь журналисты, которые пользуются интендантским эвфемизмом «груз 200» или 200-й, когда говорят об убитых солдатах. Я тоже приобщен, я тоже знаю, как они на своем деликатном языке называют убитых солдат. Рассказ Городина «Деликатность». 1943 год, Воркута, дошел бедолага, привязали ему к большому пальцу правой ноги бирку, одели в деревянный бушлат и закопали. Доски списали по акту. Бухгалтер над актом задумался, как провести в отчете. На изготовление гроба нехорошо, резко, в управлении будут читать. И вывел красивым почерком на последние коммунальные услуги для заключенных. Бухгалтер недавно попал в лагерь и был от рождения очень деликатным. Конец цитаты. Лагерное слово «доходяга» Городин, конечно, не просто прекрасно знал, но, несомненно, умел им пользоваться. Почему же он зашифровал это слово в первом же коротком предложении своего рассказа? Почему не умер доходяга, а дошел бедолага? потому что не захотел автор воспользоваться здесь этим служебным, уничижительным, жаргонным словом. Умерший в этом рассказе Городина не доходяга, а бедолага, который, однако же, не просто умер, а именно дошел. Его привели ни с того ни с сего в лагерь и увели ни с того ни с сего на тот свет. Стало быть, рассказ называется «Деликатность» не только потому, что его герой трагикомически деликатен. У самого автора есть большая задача – не посмеяться над трагедией снизу, а прорыдать над нею сверху, с высоты. Из года 63-го или 64-го прошлого века доносится разговор моей мамы и нашей соседки по подъезду Ирины Львовны Йоффе, известной японистки, племянницы физика Йоффе и ученицы академика Конрада, сидевшей в 38-43 году в Ольгене по 58-й статье. Мы подходим к подъезду нашего дома на Красноармейской с грузом муки, отстояв длинную очередь. Ирина Львовна и ее муж Наум Павлович живут этажом выше. Мы часто потом у них будем бывать, хоть они и обкуривают гостей своими папиросами, но сидят за чаем в кимоно и рассказывают всякие чудеса. Но это будет потом, а пока мы подходим к подъезду, и моя мама говорит: «Ирина Львовна, я сегодня совсем дошла в этой очереди. Если бы не доходяга мой, не донесли бы муку и масло». Доходягой был я. Сколько меня не кормили, я долго оставался очень тощим подростком. Ирина Львовна нахмурилась и спросила маму: «Тихо-тихо, Мариночка, вы сидели?» «Да». Не нужно говорить эти слова при мальчике и о мальчике. Этот разговор мне врезался в память, хотя я и не получил потом от мамы вразумительного ответа ни на первый, ни на второй уточняющие вопросы, а о мамином лагере узнаю только в 1968 году. Но словарь их общего кромешного мира уже, к сожалению, вошел в мою жизнь и отчасти примирил меня с этой кромешностью. Ирина Львовна была права. И мы все увидим это потом, когда главный комендант пообещает своему народу, что будет своих врагов мочить в сортире, и подданным понравится эта его блатная разухабистость. Английский писатель Энтони Бёрджесс, прочитавший впервые опубликованные в 1980 году на английском языке колымские рассказы, назвал Варлама Шаламова русским писателем, чьи страдания, вот жестокость искусства, с точки зрения вечности, менее важны, чем его талант. Жестокость искусства состоит иногда и в другом. Произведение может оказаться недоступным тем, для кого и ради кого оно было создано. Приученное к простоте, отвращенное от сложности, целое поколение выбирает себе в начальнике не рыжего мужика, а коменданта, как раз за низменную лихость его языка. Так оно и сойдет со сцены, это наше поколение, подменив достоинство страхом. Зрелище тем более отвратительное для нас, чем оно поучительнее для следующих поколений.